Глава 16. Как дела? Румыния, лето 2007 года. Как дела? Лекс ненавидел этот вопрос на воле. Всякий раз, когда видел, как кто-то в Ваське или в чате Скайпа спрашивал у него «как дела?», Лекс испытывал желание загнать собеседника в игнор. Просто потому, что не любил этот вопрос и не любил отвечать на него, кому бы то ни было. «Как дела?» Ну и что можно ответить на этот вопрос тому, с кем общался несколько часов назад? Тому, с кем виделся несколько часов назад? Тому, с кем сидели за одним столом почти 20 минут? «Спасибо, хорошо. Так же, как и вчера, и позавчера, и еще много дней назад. Одинаково хорошо или одинаково плохо?» Здесь, на этой секретной базе в Румынии, Лекс вместе с остальными уже месяц. 4 группы, 27 человек под полным наблюдением в конкурентной борьбе в погоне за деньгами и славой. 24 парня и 3 девушки, что не очень вписывается в рамки феминизма, зато отражает действительность в мире программистов. Задача, поставленная Эйзентрегером, казалась интересной, а оказалась невыполнимой. За этот месяц ни одна из групп особо вперед не продвинулась. Искусственный интеллект мог регистрироваться на форумах, мог поддерживать беседу, но ему не было дано написать даже простенькую программу на бейсике. Поляк был прав. Все это чушь собачья. Научите син модифицировать стакс, то бишь программировать. Как? Какой это к черту вообще интеллект? Это собака, тренированная на выполнение команд. Согреть тапочки, принести почту, найти пульт от телека и повилять хвостом. Это все круто, да. Но достаточно ли собачьего разума для того, чтобы написать компьютерный вирус? К тому же и сины без настройки не работали и постоянно выдавали какие-то ошибки, напоминая о том, что они не люди, а компьютерные программы. Настраивать же и сины никто не умел, хотя и пытались. Этот месяц – пустая трата времени. Лекс это понимал, это понимали все в его команде, но все молчали и смотрели, как их счета пополняются долларами, евро и даже юанями. Имитация работы – вот как это называлось. Несколько лет назад Лекс работал в крупной российской IT-корпорации. Там за подобную работу и отсутствие результатов его уже давно ждал бы разнос от начальства. – Сравнивая корпоративные методы работы с персоналом, Лекс сделал вывод, что Эйзентрегер либо слишком плохой руководитель, либо слишком хороший. 2 последних доклада Эйзентрегеру скорее напоминали «не вели казнить, вели миловать», чем отчет грамотных разработчиков. И тем не менее он не нервничал, не орал, не торопил, выслушивал объяснения, то ли верил им, то ли терпеливо ждал. Время-то еще было. Контракт на полгода. Но всякий раз, когда Лекс пытался прикинуть, какие расходы несет Эйзентрегер, он понимал, что скоро начнутся вопросы. И не такие, как обычно любит задавать Лиск. «Как дела, блин? Да лучше всех. Наверное». С Лиской они виделись сегодня утром, за завтраком. И она задала тот же самый дурацкий вопрос, что и сейчас. Таким тоном, что вроде бы подбодрить хотела, а на самом деле только тоску вызвала. Что хотела услышать в ответ? Что все хорошо? Спасибо, что спросила. А как у тебя? Да ну, в баню этот словесный спам! Утром он ответил ей никак, молча поел и ушел спать. И вот спустя несколько часов, когда он проснулся, Лиска снова приходит и спрашивает, как у него дела. Удивительно, что при этом она была грамотным кодером, а не тупой блондинкой. Лекс проснулся каких-то пару часов назад, успел умыться, поесть и впасть в депрессию, которую сам называл творческим кризисом. Сидел перед монитором, подперев ладонью голову, смотрел в монитор со строчками кода и ждал чего угодно, только не визита Лиски и ее тупых вопросов. «Плохо работать с чем-то, в успех чего не веришь». Лучше сидеть без денег, чем без идей. Лекс, похоже, был единственным в команде, кого деньги не очень интересовали. Остальные, особенно Жан, регулярно пользовались возможностью проверить свой счет под наблюдением двух сисадминов базы. «Пока деньги свистят, дышать много хорошо», — сказал на днях серп, этими словами, в общем-то, выразив настроение всей команды. Они тогда прогуливались на улице. Лекс, серп, поляк и Лиска с Андерсом. В тени многовековых деревьев на заднем дворе замка, вдали от посторонних глаз, подальше от чужих ушей. Этот внутренний дворик был единственным местом под открытым небом, где разрешалось гулять хакерам. Два раза в день, утром и вечером, пока светло. Часть кода спутника написана на Ява. Ява тормознутая и могла запросто сожрать все 100% процессора, но ее преимущество в том, что она кроссплатформенная и дружит с основными операционными системами — Винды, Солярис, Линукс, Яблоко. Так вот, идея была в том, чтобы написать библиотеки, которые должны были заставить спутник взаимодействовать с вирусом. Поляк рассказывал про то, что уже накодено, и про то, что они уже приблизились к решению поставленной задачи, и осталось совсем чуть-чуть. Наваять еще немного библиотек, правильно их прикрутить, и решение проблемы у них в кармане. После того, как поляк первый раз проверил свои банковские поступления, он быстро признал, что спутник создан на основе искусственного интеллекта, и, в общем-то, это была его идея с библиотеками. Эти библиотеки должны были заставить искусственный разум воспринимать вирус как своего владельца. Это было что-то вроде настройки, но не на человеческую личность, а на компьютерную программу. С каждым днем Лекс все больше сомневался в правильности этой идеи, но других вариантов они не придумали, а Эйзентрегер одобрил ее еще в самом начале как перспективную. Через сутки надо сдавать отчет Эйзентрегеру. 10-15 минут, чтобы доказать, что последние 4 дня прошли не зря, и от них был какой-то толк. В это же время надо рассказать о дальнейших планах работы. Коротко, внятно и максимально понятно. Лекс не знал, что говорить. За последние 3 дня ничего существенно не изменилось, и несущественно тоже. Он уже предлагал подумать над новой стратегией, но кроме Лиски, это предложение все восприняли без особого энтузиазма. Поляк все расхваливал свою идею с библиотеками, сравнивал их то с музыкальным произведением, то с муравейником, то с простоквашей. Переводчик исправно преобразовывал его родной язык в ахинею на русском. «А знаете, что Индевич и его группа делают?» — сказал внезапно Андерс. «Курят траву вместе с тобой», — предположил Лекс, и это было правдой. «Они смешали код вируса с декомпилированной версией спутника, рандомно. А теперь сидят и выявляют все совпадения, которые случились». «Они идиоты», — безапелляционно заявил поляк. «Почему? Индевич упоминал, что они кое-что нащупали уже. Закономерность в теории случайных чисел, кажется». «Курва матка! Потому что это идиотизм! Это даже не идиотизм! Это максимум идиотизма!» Эйзентрегер одобрил. «Деньги им идут», — пожал плечами Андерс. И пока поляк думал, что ему в ответ сказать, серп произнес. «Пока деньги свистят, дышать много хорошо!» И вдохнул глубоко свежий воздух, выпячивая грудь и поглядывая при этом на Лиску. Несколько соток земли, богатых на деревенский антураж. Разваленная телега, старые пивные бочки, руины хлева или сарая, которым не меньше лет, чем замку, сток давно сгнившего сена. Периметр круглосуточно охранялся, но охрана на глаза старалась не попадаться, чтобы не нервировать посетителей гостиницы. Несколько раз в неделю цыган выносил во двор спутниковую антенну. Обычно это происходило ночью на несколько часов. На базе появлялся интернет онлайн. С одной стороны был лес, с другой — горы. Откуда-то издалека доносился нудный жужжащий звук и надрывный лай собаки. «Те, кто представит лучшие результаты, получат денег в 10 раз больше», — сказал поляк. «Мы работаем и стоим на предпоследней ступеньке. А то, что остальные ничего не делают, кроме имитации работы, это проблема тех, кто платит». «Индевить, набивай курдюк жиром голова», — сказал серп, и снова непонятно было, что он имел в виду. «Он сидел 4 года в Синг-Синге», — сказал, как похвастался Андерс. «В его честь там назвали отбивную?» «Потому что его там постоянно отбивали?» «Да он сам кого хочешь отобьет. Вчера, кстати, его за драку на 12 часов закрыли». Драки на территории базы были строжайше запрещены. Нарушителей сразу же разводили по их комнатам и держали некоторое время под домашним арестом, заперев двери и запрещая какие-либо контакты с остальными. За драку наказывали материально, причем не только виновника, но и всю его группу. При таких ограничениях программисты, мирный, в общем-то, народ, должны были исключить драки из своей жизни. Но не всегда получалось. Сказывался алкоголь, первое время доступный в неограниченных количествах. Наиболее молодые участники пьяного марафона не пили, а уничтожали запасы. И уже через неделю цыган с помощью знаков и автомата ввел ограничения на алкоголь. И все равно спиртного хватало, чтобы раз в неделю у кого-нибудь снесло башню и появилось желание помахать кулаками. «С кем подрался?» — спросил Лекс. «Со Славеном. С кем же еще тут драться?» Славен был из тех, кто постоянно нарывается. Неважно, кто его собеседник — тупой русский, грязный нигер или вонючий китаёза. Славен не различает европейцев и азиатов просто потому, что он ненавидит всех людей в принципе. «Опять напились?» — спросил поляк. «Да, Славен рассказал, что они сейчас пишут крутой троян для создания самого большого ботнета по личному заказу Эйзентрегера. Индевить сказал ему, что это работа обслуги. Славен ему ответил. Слово за слово. Охранники прибежали, разняли. Закончилось без мордобоя, но варианты замеса были. «Я слышала, что Славену поручили какую-то другую работу», — подтвердила Лиска. «Срочный заказ, не имеющий отношения к эсинам и вирусам». «Они из своих комнат сейчас почти не вылезают», — заметил поляк. «Работают как проклятые». Лекс остановился. «Я впервые об этом слышу». «А должен был?» — спросила Лиска. «Я к тому, что мне Эйзентрейгер ничего не говорил про другие задания». «И хорошо, что не говорил», — сказал Андерс. «У нас уже есть работа, за которую нам хорошо платят», — добавил поляк. «Но почему он хотя бы не предложил?» — спросил Лекс. «Он что, посчитал, что Славен лучше, чем мы?» «А тебя это беспокоит?» Лекс пожал плечами. Он не знал. Уже начинало темнеть. Цыган вышел на внутренний дворик и сделал знак, чтобы заканчивали прогулку. «В общем, мне надо еще несколько дней», — подытожил поляк. «Когда закончу, тогда будем менять настройки спутника. Так и скажи ему на отчете». Он первым поспешил к двери. За ним последовала Лиска и увивавшийся вокруг нее серп. «Индивидь говорил, что им Эйзентрегер тоже предлагал эту работу», — сказал Андерс, когда они остались вдвоем. «Только они отказались». «Почему?» «Не знаю. Спроси сам. Он сейчас в кинотеатре». Кинотеатр базы представлял из себя овальное помещение со стенами и потолком, обтянутыми плотной бархатистой тканью. Бархат придавал некий уют этому месту и скрывал звуконепроницаемую обивку, благодаря которой система Dolby Surround ничуть не мешала остальным обитателям базы. 3 ряда мягких кресел, разделенных столиками, 12 посадочных мест. Как и в реальной жизни, кино здесь крутили согласно сеансам, на которые надо записываться заранее. Впрочем, аншлагов тут еще не бывало. Ин-9, закинув ноги на спинку впереди стоящего кресла, со скучающим лицом смотрел какой-то новый блокбастер с Мэттом Дэймоном. Компанию ему составляла большая миска попкорна и банка местного пива, отвратительного на вкус. Завидев Лекса, Ин-9 приветственно поднял руку. «Нихао, молодой, время сыпется, мы здесь!» — прозвучал в наушниках перевод того, что произнес американец. С секундной задержкой, разумеется. «Я знаю, зачем ты пришел. Твое слово — твой вопрос, мое слово — мой ответ». Английский был его родным языком, но Индевич 2 года жил в нью-йоркском маленьком Китае, а затем мотал срок с латиносами в Синг-Синге, поэтому часто перемежал свою речь китайским и мексиканским сленгом. Переводчик из-за этого заметно подтормаживал и тупил. Как ни странно, но этого хакера хорошо понимал Андерс. Они спокойно общались без наушников, причем Андерс свободно ботал на мексиканской фене и даже откуда-то знал язык жестов, которым латиносы шифруют свои переговоры. Лекс без наушников обойтись не мог. «Давай только на английском», — попросил он, «а то твоя моя не понимай». Грохот, раздавшийся из колонок, сопровождал перестрелку, которая происходила на экране. Индевич протянул ему ведро с попкорном, кивнул на соседнее кресло. Зачерпнув горсть разорванных кукурузных зерен, Лекс уселся не в кресло, а на стол. Переводчик исправно переводил крики, доносящиеся из динамиков. К счастью, он мог отличить человеческую речь от аудиодорожки, и перевод последний воспроизводил заметно тише. Перестрелка закончилась автомобильной аварией. Когда грохот стих, Индевич произнес... «Молодой, я знаю, что тебе нужно». «Круто», — сказал Лекс. «Поверь, я знаю очень немного. Да, она будет сегодня». «Кто будет?» — не понял Лекс. Здоровяк посмотрел на него, закинул в рот порцию попкорна, прожевал, потом спросил. «Окей, зачем ты пришел?» «Знаешь, какое задание Эйзентрегер дал Славену?» «В общих чертах», — ответил Индевич, — «они пишут троян, чтобы с его помощью создать ботнет». «Почему тебя это интересует?» «Ну, меня больше интересует, почему нам не предложили это сделать». «Йоу, молодой, это непростое задание. Это надо все бросить и как минимум пару недель, а то и месяц заниматься совершенно другим делом. И надо понимать, как пишутся трояны для ботнета». «Молодой, ты вообще когда-нибудь писал?» «А, дерьмо! Ты же тот самый русский! Извини, не узнал!» «Андерс про тебя рассказывал. Стакс, это круто!» «Когда я только вышел из Синг-Синга, я целый месяц приходил в себя от того, насколько все изменилось. И Стакс был одним из самых глобальных изменений». «Вам предлагали писать этот троян?» — перебил его Лекс. «Да, молодой, предлагали. Мы отказались». «Почему?» «Потому что у нас уже есть работа. Мы, знаешь ли, нащупали путь, и отвлекаться на всякие трояны нам не стоит. Я тебе вот что скажу. Взаимодействие спутника и вируса возможно, и мы собираемся это доказать. При наличии определенных условий, разумеется». «Вроде денег, которые тебе платят, да?» «Молодой, ты не понимаешь. Деньги — это всего лишь стимул, но, безусловно, очень важный. Вот у тебя какая сумма контракта?» «Не помню», — усмехнулся Лекс. «Как это не помнишь? 100 в лицо ты же получаешь или меньше? Сколько стоит твой контракт?» «Хватит вытягивать инфу. С Андерсом пообщайся на эту тему. Он любитель поговорить». «Ха, Андерс», — хмыкнул Индевич. «Это странный русский. Он много объяснял, но я так и не понял, откуда он знает некоторых латиносов из Мары». «Что такое Мара?» — автоматически спросил Лекс. Индевич покосился на него, больше ничего говорить не стал, зачерпнул горсть попкорна, стал задумчиво жевать, глядя на экран. «Мэтт Дэймон из Кембриджа. Ты знал об этом? Там, где находится Гарвардский университет?» «Нет». «Он автор сценария фильма «Умница Уилл Хантинг», ко всему прочему. Видел? Он собрал кучу премий, в том числе и Оскаров». «Не-а, не видел», — ответил Лекс. «Неплохие парни эти жители Кембриджа. Думаю, это хороший город». Ты по одному актеру судишь о всем городе. Что поделать, пожал плечами Индевить. У меня нет знакомых в Кембридже. Зато есть знакомые голландцы. Ублюдки все как один. Хотя он и есть всего один. Ты про Славена, догадался Лекс. Тупой ублюдок не курит ганджу. Ты знал об этом? Он из Голландии и всякий раз приходит в бешенство, когда видит, как курят ганджу. Должно быть, ему непросто жить на родине. Были бы мы сейчас в Синг-Синге, я бы его изуродовал, как одного мекса, который... А ты не в курсе, зачем Эйзентрегеру ботнет, перебил Лекс разговорчивого хакера. Молодой, не тупи. Ботнет всегда пригодится. Зарази миллион тачек с помощью хорошего вируса, и сеть будет приносить тебе 200-300 тысяч каждый месяц. А если количество машин будет увеличиваться, то прибыль вырастет в геометрической прогрессии. То есть цель — заработать деньги? Конечно! Надо же Эйзентрегеру как-то отбивать затраты и зарабатывать на нас. А ботнет для этого и создан. Перед Синг-Сингом мы с помощью одного хорошего трояна сделали сеть на 500 000 и продали ее арабам за 300 тысяч. Это нас и погубило. Если бы продавали каким-нибудь черномазом из Детройта, отделался бы годом условно. Но арабы, терроризм... Представляешь, никого даже не волновало, что эти арабы всю жизнь прожили в Европе, занимаясь съемками порно, и ботнет был им нужен для раскрутки их порно-сайтов «Три кобылы в петуха вверх дном». Индевить, разволновавшись, быстро перешел на китайско-мексиканский сленг и стал недоступен для понимания. Впрочем, так же быстро успокоился, привлеченный картинкой из фильма «Попкорн, пиво, кто-то в кого-то стреляет». «Тебе нравится то, что ты делаешь?» — спросил Лекс. «Мне нравится то, что происходит», — ответил Индевить. «Надо работать. Просто надо работать. Я работаю, и мне платят. Через полгода я стану миллионером, и мысль об этом воодушевляет меня. Возможно, если случится что-то серьезное, то нас заставят больше работать». Но пока мы работаем в режиме стандарт и делаем то, чего никто раньше не делал. Пойми, молодой, мы сейчас на пороге великих открытий. Искусственный интеллект, который научится создавать виртуальное оружие, а следовательно уничтожать себе подобных. Нас ждут кибервойны между сетевыми клонами людей, и, возможно, наши спутники станут первыми неандертальцами, которые возьмут в руки камни и палки и сделают первые топоры. У тебя есть спутник, молодой? Нет, ответил Лекс. Позиция хакера стала ему понятна. Разговор далее виделся беспредметным, и он встал с кресла. Классная штука! «У одного моего приятеля есть. Жаль, что сейчас недоступно. Эй, ты куда?» «Надо работать». «Да, ты прав, надо работать», — протянул Индевить и зачерпнул из ведра попкорн. «Кстати, я знаю кое-что, чего не знаешь ты. Я думал, что именно это ты и пришел выяснить». Ведро с попкорном, стоящее на груди у здоровяка, не удержалось и рухнуло вниз. Ругаясь на трех языках, Индевить нагнулся за ведром. Рассыпавшийся по полу попкорн он аккуратно затолкнул ногой под сиденье, потом поднял голову. Лекс все еще стоял и смотрел на него. «И что же такое тебе известно?» — спросил Лекс.
«Сегодня будет корпоративная вечеринка. Но все, что я знаю, это то, что у нас заберут наушники перед началом, и будет много классных шлюх».
Индевить оказался прав. Корпоратив происходил на верхних этажах замка, в оцерелых комнатах, которые кое-как привели в порядок, превратив во временные траходромы. Лоу-лайф во всей красе. Наушники забрали, а проститутки, видимо, не только строго проинструктированные, но и запуганные, лишь стонали, как сумасшедшие нимфоманки, и за все время не проронили ни слова. Этой вечеринке предшествовал дурацкий разговор с Лиской.
Первое время она тут чувствовала себя не очень комфортно. На базе было всего 3 девушки, и отсутствием мужского внимания они не страдали. Лиска отшивала всех, кто к ней клеился, за что получила прозвище «Холодная леди». Ее оставили в покое, но она все равно не успокоилась. Она переживала из-за родителей, которые не знают, куда исчезла их дочь, сходят с ума от переживаний. От осознания этого с ума сходила и Лиска. «Слушай, я понимаю, что не по адресу, но я просто последнее время думаю о родителях. Они же не знают ничего, я просто пропала. Я понимаю, что не могу им ничего сообщить, но, может, можно узнать, как там они? Эй, а почему вы без наушников?» Трудно сказать, что разозлило Лиску больше. То, что все собрались идти к проституткам, или то, что она узнала об этом последней. Когда Лекс посоветовал ей выяснить у цыгана ситуацию с мальчиками, у нее был такой вид, словно она собиралась ему пощечину влепить. Вечеринка. Ну, а что вечеринка? Снятие сексуального напряжения, организованное по совету корпоративных психологов, наверняка наблюдающих за проектом. Проституток распределял цыган, предварительно зачем-то отобрав у всех наушники с переводчиком. Вечером следующего дня вся группа, за исключением француза, собралась у Лекса в комнате. Последней пришла Лиска, мрачнее тучи, села чуть в стороне. Поляк поинтересовался, как у нее дела, но удостоился лишь крайне раздраженного взгляда и дальнейшего игнора. Лекс предложил новый вариант – модифицировать вирус самостоятельно под гипотетический сервер, на котором находится спутник. После этого можно было провести несколько тестов, чтобы дать понять спутнику, откуда исходит опасность и так далее. Лекс не хотел, чтобы все бросили и стали работать над его идеей, и предложил разделить группу. «Нужно 2 человека, и мы сделаем это за неделю», — сказал Лекс. «А если постараемся, то и быстрее». «Значит ли это то, что если Лиска начнет работать с тобой, все ее таски перейдут кому-то другому?» – поинтересовался поляк. «Например, мне». «За мои таски не переживай», – внезапно сказала Лиска. «Я не буду работать над новой идеей, пока мы не закончим с предыдущей. Надо доводить начатое до конца, иначе мы будем вечно топтаться на месте». Поляк одобрительно кивнул. Ему этот короткий спич понравился. А вот Лекс был неприятно удивлен. «Ладно», — сказал он, — «тогда кто-нибудь другой». «Да не будет никого другого», — снова взяла слово Лиска. «Для чего эти эксперименты? Ты хочешь внести хаос в нашу работу? Ты же прекрасно знаешь, как тяжело разбираться в чужом коде». Она не рассуждала и не уговаривала, а просто мстила. Тупо, по-девчачьи, не разбираясь в вопросе, принимая противоположную сторону. И, конечно же, после такой заявы не оказалось никого, кто захотел бы бросить почти доделанную работу и ломать голову над модификацией вируса. Конечно, Андерс согласился помочь, но сделал это без особого энтузиазма. Закончилось совещание тем, что Лекс психанул и выгнал всех из комнаты. И вот он работает всю ночь, пытаясь самостоятельно модифицировать вирус. Утром идет в столовую чего-нибудь съесть и думает о том, что скучает по своему балкону и утренним выходам на него. Лекс думает, что стоит попросить Айзентрегера собрать информацию об Алине и заодно о родителях Лиски. И в это время, как раз когда он входит в столовую, он встречает Лиску. «Доброе утро», — говорит эта загадка женской породы, как ни в чем не бывало. И тут же бросает свое любимое. «Как дела?» «Никак», — отвечает Лекс, молча ест и уходит к себе спать. А через пару часов после того, как он проснется, Лиска придет к нему в комнату и снова спросит: «Как дела?» И вот он сидит перед монитором, подперев голову рукой. Взгляд с тоской смотрит на строчки кода. Мысли блуждают где-то вдалеке. И только этот ненавистный вопрос эхом отдается в ушах, требуя ответа. Как дела, как дела, как дела, как дела, как дела, как дела, как дела? Что молчишь? Я не вовремя. Думаю, что тебе ответить. Забей. Все нормально. Приземляйся где-нибудь. У меня к тебе тут пара вопросов есть. По ассемблеру.